Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Приветствуем вас!
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите
о женщинах казахстанского города Жанаузень, которые готовятся провести очередные акции протеста.
В Туркменистане прошла инаугурация новоизбранного президента страны, который, по официальным данным, получил более 97% голосов избирателей. Но жители, по вине властей, оказавшиеся без крова, утверждают, что они за Берду Мухамедова не голосовали. Об этом будет интервью с директором Туркменской инициативы по правам человека Фаридом Тухватуллиным.
Мы обратим ваше внимание на энергетический кризис в Узбекистане, который в холодную зимнюю пору стал причиной детских смертей в этой богатой углеводородами центральноазиатской стране.
В Кыргызстане Камчыбек Ташиев, лидер оппозиционной фракции в парламенте, заявил о том, что у власти в Кыргызстане должно быть чистокровные кыргызы. Это было сказано с намеком на то, что один из родителей премьер-министра Омурбека Бабанова не является кыргызом.
О том, какие дискуссии в обществе породило данное заявление, будет репортаж нашей коллеги с киргизской службы «Радио Свобода».
Также мы расскажем вам продолжение истории о подмененных в 1998 году в роддоме российского города Копейска девочек из таджикской и русской семей.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем я, Алтын Магауна, и
Султанхан Акулы.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Женщины казахского города Жанаузен, где в декабре от рук полиции погибли безоружные демонстранты, готовятся к акциям протеста. Заявки на проведение митингов 23 и 25 февраля сейчас рассматривают местные власти.
Но женщины утверждают, что выйдут на центральную городскую площадь в любом случае, даже если им запретят.
Протестующие говорят о незаконных арестах своих мужей и сыновей. Это десятки человек, которых обвиняют в организации прошлогодних беспорядков. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
16 декабря 2011 года, в День независимости Казахстана, в Жанаузене случилось кровопролитие.
Тогда, по официальным данным, погибло 17 человек, почти 100 были ранены. Так закончилась забастовка нефтяников, которая длилась на западе Казахстана более 7 месяцев.
Об этом репортаж Ксении Шилиной.
Более 20 женщин города Жанаузен собрались в начале этой недели у здания акимата города, что само по себе было необычным в этом запуганном после декабрьского кровопролития городе нефтяников. Местным властям женщины передали свою заявку на акцию протеста. 25 февраля женщины, чьи мужья, братья и сыновья арестованы по следам разгона забастовки нефтяников, выйдут в знак протеста на центральную площадь города. Это то место, где в 16 декабря, в день независимости Казахстана, расстреляли людей. Одна из участниц акции, Тамара Ергазева, рассказала, что ее муж Жанбыр Ергазев, один из участников многомесячной забастовки сотен нефтяников, уже месяц под стражей в нечеловеческих условиях. 16 декабря, когда начались массовые беспорядки в Жанаузене, он был ранен в ногу на центральной площади города. Первую помощь ему оказали в местной больнице и отправили в следственный изолятор. Ему предъявили обвинение «Организация массовых беспорядков». По словам Тамары Ергазева, через несколько дней большая огнестрельная рана у мужа начала гнить, и ему потребовалась медицинская помощь, но никто не обратил на это внимания. Лишь на этой неделе его перевели в больницу Актау. Независимый казахский блогер и гражданский активист Дина Бальдельдаева, которая находится в Жанаузене, говорит, что таких, кто находился на площади и был ранен, а позже арестован, очень много, но узнать точное число задержанных сложно. Полицейские, по ее словам, эту информацию замалчивают. Дина Бальдельдаева приехала в Жанаузен из города Шымкент, что на юге Казахстана. Она собирает материал о пытках и других нарушениях прав человека в Жанаузене.
В тех правилах, тех, кто в больнице по списку есть, на них всех открывают дело за участие в массовых беспорядках.
Лина Байзельдаева говорит, что многие женщины, которые ропщут против методов расследования декабрьского кровопролития, уже запуганы. Их вызывали в прокуратуру. Тамару Ергазеву предупредили, что она будет отвечать как организатор несанкционированного митинга, если 25 февраля выйдет на центральную площадь Жанна Азена. Сейчас, по словам блогера, несмотря на угрозы властей, женщины продолжают собирать подписи тех, кто будет участвовать в акции протеста.
Начальник КУПД сказал, что если вы будете давать интервью журналистам, то точно не выйдут. 25 февраля
подобные акции протеста намечены в ряде крупных городов Казахстана: Алматы, Уральске и Астане. Но Дина Байзельдаева не связывает митинги на западе Казахстана с другими акциями протеста. Она называет это случайным совпадением. По ее словам, при постоянном давлении на жителей Жаназена невозможно что-либо планировать. Но оппозиционный политик и в прошлом депутат парламента Казахстана Заури Жбаталова говорит, что на митинге в Астане они в первую очередь озвучат требования по ситуации в Мангистауской области, где, как говорят оппозиция и правозащитники, расследование декабрьского кровопролития проходит непрозрачно, с грубыми нарушениями прав человека и с фабрикацией обвинения.
Требовать открытости в расследовании по событиям в Мангистауской области.
Заури Жбаталова уверена, что власть разрешит проведение митинга в Астане. Но совсем недавно, в конце января, подобный митинг в Алматы закончился арестами. Оппозиционные лидеры Булат Абилов и Эмиржан Касанов получили по 15 суток лишения свободы за организацию митинга. Тем временем Тамара Ергазева готовится выйти на митинг 25 февраля в защиту своего мужа. Она говорит, что сделает это, даже если в администрации города не разрешат проводить митинг. По ее словам, ей нечего терять, и она не боится репрессий. Женщина уверена, что зачинщиками беспорядков 16 декабря 2011 года были не нефтяники, и многие из задержанных горожан невиновны. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о прошедших в Туркменистане президентских выборах.
Дорогие слушатели, в прошлую пятницу, 17 февраля, в Туркменистане прошла инаугурация нового избранного президента страны, который, по официальным данным, получил более 97% голосов избирателей. Но жители приграничных сел Дашаусского вилаята не хотят, чтобы страной еще 5 лет правил человек, оставивший их без крыши над головой. По вине властей дома более 250 семей были разрушены.
Об этом 14 февраля сообщил сайт «Туркменская инициатива по правам человека», базирующаяся в Вене. Мы в связи с прошедшими в Туркменистане выборами связались с директором «Туркменской инициативы по правам человека» Фаридом Тухбатуллиным.
Фарид, вот вы пишете о людях в Ташаузе, которые потеряли свои дома и утверждают, что они не голосовали за Бердумухамедова. Сколько примерно людей об этом заявили?
Те коллеги, которые собирали эту информацию, встречались с примерно 15 человеками. Из числа тех, чьи дома были разрушены, так и тех, кто был этому свидетелем. И вот по их словам, достаточно много людей не голосовало, но они, конечно, конкретную цифру не могут назвать. Но вот они сказали так, что среди моих знакомых или земляков там много людей проголосовало за других кандидатов. В частности, конечно, за представителя своего региона.
А вот эти люди пытались как-то добиться своих прав?
Ну, к сожалению, на периферии такие, скажем так, даже теоретически законы не действуют. Если, например, это происходит в городах, в Ашхабаде или в Дашагузе, или в других крупных городах, то людям что-то предоставляется, или если в противном случае люди пытаются жаловаться, пишут куда-то письма, в том числе вот комиссию по жалобам граждан. Но те, кто живут на периферии, я знаю, это и в Лебабском вилаяте, тоже приграничные регионы с Узбекистаном, люди о таких вещах не знают, потому что там все друг другу близки, все родственники фактически, и а команда приходит из Ашхабада, и, соответственно, жаловаться они, кроме как своему арчину, никуда не могут, а арчин, даже пытаясь что-то выяснить, конечно, он попадает в такие очень неприятные ситуации, все-таки он ответственное лицо. Если люди высказывают возмущение, то первый камень, если можно так сказать, попадет в него от властей, имеется в виду. Поэтому люди обычно сильно не протестуют, хотя внутри, конечно, своего круга они очень недовольны.
Фарид Туркменистан заявляет, что Бердымухамедов набрал больше 97% голосов. Вот вы как правозащитник, как вы относитесь к этой цифре?
Конечно, это сильно-сильно натянутая цифра, но другого нельзя было предполагать. Но хотя бы, например, вы, наверное, помните, в прошлый раз у него было менее 90%, 89 с чем-то. Тогда было кроме него еще 5 кандидатов. То есть тогда как бы хотя бы люди теоретически набрали по 2% остальные кандидаты. Сейчас на 7 кандидатов получается менее 3%. То есть даже чисто математически подтасовщики выборов могли бы более уважительно отнестись к кандидатам. Даже 70-80% конечно, вполне хватило, но просто боязнь того, что это может быть расценено как достаточно большая часть общества не согласна с Бердымухамедовым, видимо, вот способствовало тому, что нарисовали вот эти вот 97 с лишним процентов.
Могли бы вы обосновать, почему вы думаете, что цифра была подтасована?
Мои коллеги наблюдали и первые выборы в 97-м году. Тогда действительно явка была достаточно большой, и люди шли с надеждой, потому что они считали, что вот после Ниязова как бы любой человек должен давать обратный результат, то есть позитивный для населения. И его заявление там о необходимости реформ там в сельском хозяйстве, в образовании способствовали тому, что действительно на самом деле значительно большая часть населения проголосовала за него. А в данном случае прошло 5 лет, и тот вопрос, с которого мы начали, вот разрушение домов, таких примеров очень-очень много по стране. Это не только разрушение домов, это вот закрытие многих учебных заведений, запрет на выезд для продолжения учебы в различные страны. То есть очень много произошло такого, очень негативного, чего не было даже при Ниязове. И, соответственно, чисто теоретически, то есть предполагать, что теперь он набрал больше голосов, чем в первый раз, мне кажется, очень-очень недальновидно, и в реальности достаточно большие протестные настроения у населения есть. Они пока, конечно, не выплескиваются наружу, или, по крайней мере, не так сильно выплескиваются, но власти должны иметь это в виду.
Вы слушали интервью с директором Туркменской инициативы по правам человека Фаридом Тухпатуллиным.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу. О том, что Узбекистан в нынешнюю зиму переживает острый энергетический кризис, наша программа рассказывала уже не раз.
Но если раньше мы рассказывали только о том, что в этой богатой углеводородами центральноазиатской стране остро ощущается дефицит электроэнергии и газа, а цены на уголь высоки, то в первой декаде февраля стали приходить сообщения о детских смертях из-за холодов.
В последние дни также стало известно, что сотни малых производственных предприятий по всей стране прекратили свою деятельность, как минимум до весенней оттепели.
Рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Сообщения, поступающие из разных регионов страны, свидетельствуют, что кризис в разгаре. 11 февраля стало известно, что 3 днями раньше жители кишлака Конград Музрабадского района Сурхандаринской области, что на юге страны, собрались на митинг протеста перед зданием сельской управы. Как сообщила жительница Махалидуслик Шадыгюль Джураева, около 200 жителей кишлака вынудило выйти на улицу отсутствие света и тепла в домах. Электроэнергию дают 4 часа в сутки, но и в течение тех 4 часов отключают несколько раз. Сетует Шадыгюль Опа. Она утверждала, что энергии нет даже в родильном доме. Шадыгюль Опа сообщила, что один из участников митинга, учительница местной школы, со слезами на глазах говорила о том, что она лишилась своего новорожденного ребенка из-за холода в родильном доме. Сказанное Шадыгул Джураевой подтвердила другая жительница Кишлака Конград Рано Апа.
Мен хам чыкшыны дапыга кошуламан бізлер. О, мен хозы мана халчыла чыкмаган не варам.
Представитель управления здравоохранения Сурхандарьинской области, не захотевший представиться, отвечая на вопрос радио «Азатлич», сообщил, что ему неизвестен случай, о котором сообщила наша слушательница. Но он косвенно подтвердил, что в родильные дома электроэнергия подается непостоянно.
Электричество отключают повсеместно, и в такие моменты в родильных домах должны запустить электродвижки, имеющиеся у них, и отапливать палаты.
Говорит работник управления. Другой работник названного управления посоветовал корреспонденту радио «Азатлик» не вмешиваться к проблеме смертности среди детей, потому что это...
Засекреченная информация. Вопрос изучается прокуратурой.
Сообщил работник управления здравоохранения Сурхандарьинской области. Из-за острого дефицита тепла и света перестали принимать больных некоторые лечебные учреждения Кашкадарьинской области. Вслед за сообщением об этом от одного из слушателей, корреспондент радио «Азатлык» связался с центральной больницей Якобакского района. Вот что сообщил врач больницы, просивший не называть его имени.
Да, больница закрыта, оказываем только экстренную помощь.
Говорит врач. Такое положение он объяснил энергодефицитом. На вопрос о том, как же они в таких условиях оказывают ту самую экстренную помощь, врач ответил, что... Запускают движок. Дефицит энергии больно ударил не только по больным, но и по экономике в целом. О том, как многие предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность, можно судить по сообщениям слушателей радио «Азатлык». Вот некоторые из них. Из десятка малых кирпичных заводов в нашем районе из-за отсутствия энергии работают только два, сообщил Парпи Сахибов, житель Янгиюльского района Ташкентской области.
Один из неработающих заводов находится в 150 метрах от моего дома. Вот уже полгода он стоит,
сообщил Сахибов. Кузнец Рахматджон из того же Янгиюля работал на кирпичном заводе предпринимателя Уткира Махмудова. Рахматджон сообщил.
Завод закрыли из-за отсутствия газа.
Менеджер теплицы дихканского хозяйства имени Исмаила Гадоева, что в Бухарской области, Учкун Гадоев, сообщил, что в его теплице, где работали 10 человек, с осени нет тепла.
Не работаем, не только мы, а все теплицы в округе отдыхают.
Говорит Учкун Гадоев. Власти страны никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Словосочетание «энергетический кризис» нет ни в редких выступлениях президента Каримова, ни в местных средствах массовой информации.
Это был репортаж Сарвара Усмона из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжим программу «Новости из Кыргызстана».
Прошлая неделя для Кыргызстана запомнилась тем, что в обществе горячо обсуждались вопросы межэтнической терпимости в стране.
Поводом для дебатов стало интервью Камчыбека Ташиева, лидера оппозиционной фракции в парламенте, соперника действующего президента Алмазбека Атамбаева на последних выборах.
В интервью газете «Де-факто» Ташиев заявил, что у власти в Кыргызстане должны быть чистокровные киргизы.
Генеральная прокуратура дала указание Госкомитету по национальной безопасности провести экспертизу высказываний депутата Камчыбека Ташиева. Насколько популярны националистические лозунги политиков в Кыргызстане, где в 2010 году произошла трагедия из-за межэтнического конфликта, выясняла Аида Касымалиева из киргизской редакции.
Местная кыргызоязычная газета «Де-факто» опубликовала интервью с политиком 7 февраля.
Пусть никто не обижается, я скажу открыто. Я считаю, что главой правительства должен стать чистокровный кыргыз, который болеет всей душой за государство. Мы всегда шли за другими, за евреями, за татарами, за русскими. Бабанов пришел к власти, теперь мы плетемся на поводу у курдов. Человек, который болеет за свой народ, должен быть чистокровным кыргызом. Так и в Российской Федерации, и в Казахстане. Почему мы должны стесняться открыто заявлять об этом? Сказал Ташиев в одном из абзацев интервью. Спустя несколько дней Госкомитет национальной безопасности страны подтвердил, что проводит экспертизу высказываний депутата. Возбуждают ли национальную вражду слова Ташиева, будет известно на следующей неделе. Правозащитница Гульшайр Абдрасулова считает, что Ташиев высказал фашистские лозунги.
Гитлер
говорил, что в мире должны остаться чистокровные. Слова о чистоте крови считаю фашистско-нацистскими лозунгами. Интересно знать, каков механизм определения чистоты крови. Генеральная прокуратура должна обратить на это внимание и возбудить дело, расследовать. Почему так? Может, СМИ его слова неверно передали, или он оговорился. Но без внимания такие вещи нельзя оставлять. Возмущена Гульшайр Абдрасулова. В интервью Азаттык сам Камчыбек Ташиев пояснил, почему считает, что его слова вырваны из контекста.
Эми бул жерде бул маселелер ар дайым эле айтылып келип жүргөн, бирок ушул жердеги чуу чыгарган адамдардын бардыгы булар төлөнгөн журналисттер, төлөнгөн укук коргоо.
Все это делают специально нанятые люди. Они в каждом слове пытаются отыскать изъян. Мы знаем, что разные группы, собирающиеся вокруг высокопоставленных людей, особенно президента и премьер-министра, пытаются навредить нашему обществу. В времена говорилось о таких, как Бирнштейн, Левитин. После, во времена Бакиева и Максима, назывались Надель, Гуревич, Белоконь. Самое худшее в таких людях то, что они, не занимая государственных должностей, тем не менее, сильно вредят нашему обществу. Вот о чем я говорю.
Тем не менее, Ташиев еще раз подтвердил, что не отказывается от своих слов, сказанных газете «Де-факто».
Что? Никто не знает, что сейчас вокруг Бабанова вьются курды, турки, казахи?
Вопрошает Ташиев. Судя по комментариям, которые пришли на интервью с Ташиевым, его поддерживает очень много кыргызстанцев, кыргызов по национальности. Многие наблюдатели считают это следствием того, что Ошская трагедия, произошедшая в 2010 году на юге страны, неосмыслена обществом. Пока не будет поставлена точка, пока не будут даны ответы на многие вопросы, эмоции такого рода будут постоянно будоражить общество. Кроме того, сторонники Ташиева считают, что давление на видного – политика, из-за его слов, ответные действия премьер-министра Омурбек Бабанова на критику Ташиева по радиоактивному казахстанскому углю. Напомню, что наряду с объединением с другой партией, фракция «Атаджурт», которую возглавляет Камчыбек Ташиев, усилила критику в адрес действующего правительства. Также перед весной усилились слухи и опасения о возможном роспуске парламента, что говорит о том, что политическая борьба обостряется. Между тем, из-за отсутствия исследований или обширных опросов на тему настроений среди общества по националистическим вопросам, сложно сказать объективно, что происходит на самом деле. Согласно переписи 2009 года, 70% населения Кыргызстана составляют кыргызы, 14% – узбеки, 7% – русские, 1% – дунгане, таджики и другие национальности. Сопредседатель партии «Замандаш Современник» Станислав Епифанцев напоминает, что усилившийся в последнее время псевдопатриотизм и популизм не нужны в многонациональном государстве.
В настоящее время нужна определенная политическая воля. Все, на мой взгляд, во-первых, боятся делать этот шаг. С другой стороны, это все отдает вот таким неким популизмом, желанием сегодня заработать себе очки таким, на мой взгляд, псевдопатриотизмом. К чему это приводит? К тому, что страна сегодня теряет свой человеческий капитал.
Говорит Станислав Епифанцев. После межэтнического конфликта 2010 года на юге Кыргызстана новые власти в спешном порядке стали пересматривать национальную политику. И во время президентских выборов звучали призывы к межнациональному согласию. Но на практике лозунги остались обещаниями. Лидеры гражданского общества отмечают, что среди 34 избранных глав районных госадминистраций нет ни одного акима ни кыргызской национальности. Перед Новым годом большинством голосов коалиции было сформировано новое правительство, практически состоящее из представителей одной национальности, за исключением таджика Равшана Сабирова. Между тем, 20% депутатов парламента являются представителями этнических меньшинств, избранными по квоте, предусмотренной законодательством.
Аида Касамалиева из Москвы специально для программы «Перекресток».
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем совместную программу «Перекресток».
И в завершении нашей программы хотим рассказать вам продолжение истории о подмененных в 1998 году в роддоме российского города Копейска девочек из таджикской и русской семей.
Анализ ДНК для установления отцовства девочки из русской семьи в 2011 году пролил свет на историю 13-летней давности, когда человеческая ошибка, а именно невнимательность акушерки, стала причиной подмены девочек после рождения.
Аня Искандарова и Ира Андрущак, выросшие недалеко друг от друга в Копейске, вдруг узнали о том, что люди, воспитавшие их, на самом деле не являются их биологическими родителями.
Суд Копейска Челябинской области за давностью истории решил лишь обязать роддом выплатить в качестве морального ущерба родителям 6 миллионов рублей.
Семьи, выразившие желание дружить друг с другом и позволять девочкам общаться с биологическими родителями, похоже, сегодня переживают новые проблемы культурного характера.
О новых судебных спорах таджикской и русской семей подмененных девочек расскажет коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакузада.
История с подмененными девочками в российском роддоме, напоминающая индийские приключения Зиты и Гиты, теперь, похоже, обретает очертания более серьезной истории из жизни. Юлия Беляева, истинная мать Ани Искандаровой, подала иск в суд об установлении материнства на свою биологическую дочь. Она считает, что имеет право вписать в документы Ани свое имя в качестве матери. Консультант суда Елена Еремина сообщила российским информагентствам, что она хочет, чтобы в свидетельство о рождении ее дочери, которая воспитывается в семье Искандарова, была вписана она и ее бывший муж, то есть биологические родители. Кроме того, Юлия Беляева заявила, что отозвала ранее поданный ею иск об установлении порядка общения с дочерью и выразила желание разрешить ей общаться с биологической дочерью один полный день в неделю. Однако Нейматулло Искандаров в интервью радио Зоди заявил, что не согласен с требованиями Беляева по причине культурно-религиозных разногласий. Искандаров, который развелся с официальной матерью Ани много лет назад, не желает делить права на свою дочь с ее биологической матерью.
У нас у таджиков другой образ жизни. Мы мусульмане. У нас не ходят часто в кинотеатр и не сидят бесконтрольно у интернета. Наши девочки не носят мини-юбок и не встречаются с мальчиками. Беляева же считает недостатком для ребенка то, что она не может посещать дискотеки, аквапарки и не имеет мальчика-друга.
В декабре 1998 года в Копейском роддоме в семье Беляевых и Искандаровых родились девочки, которые по ошибке акушерки были подменены. Копейский городской суд 31 октября 2011 года принял решение о взыскании с роддома, где были подменены девочки, 6 миллионов рублей в пользу родителей. Каждый истец по решению суда получил 3 миллиона рублей, которые они намеревались вложить в строительство домов, расположенных близ друг к другу, для более тесного общения двух семей. Однако, как выясняется сейчас, разногласия возникли и по этому вопросу, так как вкусы Юлии Беляевой, предпочитающей жить в квартире, не схожи с желанием отца пяти детей Искандарова, которому более комфортно находиться в отдельном доме.
Моя дочь категорически против того, чтобы жить со своей родной матерью. Обе девочки заявили, что хотели бы остаться при родителях, воспитавших их с детства, и хотят все оставить как есть до 18-летнего возраста. Они заявили, что им комфортно там, где они выросли, и хотят так же жить и учиться, как привыкли до сих пор.
В сложившейся нелегкой ситуации, по мнению психологов, обоим родителям необходимо вести себя максимально осторожно и бережно по отношению к детям и их интересам. Александр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов России, считает, что продолжительные конфликты родителей за право над ними могут оказать серьезное воздействие на девочек, находящихся в очень чувствительном подростковом возрасте. Психолог уверен, что родители не должны делать из своих детей объект для борьбы в своих спорах.
Если родители здравы, они понимают, что сам факт спора и выяснение отношений наносит гораздо больше вред, чем любые недостатки нахождения ребенка в какой-либо семье.
Психолог уверен, что продолжение споров может привести к кардинально противоположным результатам. В период налаживания эмоциональных контактов с матерью ребенок может полностью разочароваться в жизни, уверен он. По его словам, Искандаров, преследующий удовлетворение своих религиозно-традиционных норм совести, должен считаться с тем, что его ребенок растет в современном обществе. По мнению многих экспертов, разделяющих взгляды этого специалиста, соблюдение баланса в традициях и свободе ребенка может сыграть позитивную